особый случай.
Здравствуйте, у микрофона Антон Арасланов. Я вас должен предупредить. Сейчас мы будем говорить о наркозависимости, о наркотиках. Если рядом с вами есть дети, подростки, тем, кому меньше 18 лет, уберите их от приемников. То, что вы сейчас услышите, это фрагменты разговора с героиновой наркоманкой. Девушка себя называет Тео. Она 10 лет употребляет и не скрывает этого. Ведет страничку во ВКонтакте. А на днях на сайте batenka.ru вышла статья о Тео. В ней описывается жизнь девушки, как она каждый день колется, как ей мама помогает покупать шприцы и контролировать дозы. Весь этот ужас Роскомнадзор заблокировал. Теперь по ссылке статьи нет. Правда, потом в письме возмутившимся пользователям интернета Роскомнадзор написал, мол, к статье претензий не имеем. И мы решили поговорить с девушкой и запись этого разговора обсудить с экспертами и, безусловно, с вами. Это прямой эфир. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Начнем с небольшого фрагмента этого разговора, в котором Тео рассказывает, как, собственно, с чего начинается ее будничный день.
Я встаю, первым делом иду уколоться. С этого начинается мой день. Прежде чем там что-либо начать, там покушать или что-то, я завариваю. Не варю, а просто насыпаю в ложку героин, заливаю его водой, подогреваю.
Не забудьте про часы.
Вот. Я принимаю. Потом все начинается мой день. Иду, умываюсь, чищу зубы, завтракаю. И делаю те дела, которые запланированы на этот день.
И один раз в день это происходит?
Нет, не один.
А сколько?
Ну, три обычно. Ну, вот заметьте, я не произношу ни одного пропагандистского лозунга, поскольку я рассказываю о своей жизни, но мне очень хочется тоже многое сказать о том, насколько это опасно, и что ни в коем случае нельзя следовать этому примеру. Но вы сейчас переводите беседу в то русло, что опять можно интерпретировать это...
Невозможно так, нереально.
Как пропаганду.
Просто... Ну, это Моцарт, Моцарт от героина.
Ну, так мы разбираемся в процессе дискуссии.
Ведь, талантливые люди.
Нельзя же вот так сразу вот раз и в одночасье все это выяснить.
Естественно, скепсис вокруг этой девушки, вокруг этой статьи огромное количество. Как можно 10 лет употреблять? Каждый день по 3 раза себе колоть героин, при этом выглядеть как модель только что с подиума. Вопросов очень много. Сегодня в течение эфира будем разбираться, будем слышать саму Тео, услышим экспертные мнения. И, безусловно, у вас есть возможность подключаться к этому разговору. WhatsApp и Viber плюс 7-967-200-ровно-9702. А когда вы слышите фрагменты разговора с Тео, мы разговаривали с ней втроем. Я и мои коллеги Виктор Гусейнов и Евгения Коробкова. Евгения появится в этой студии чуть позже, а пока место гостя в этой студии занял Алексей Казанцев, психиатр-нарколог. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте, прежде чем мы перейдем к экспертным оценкам, еще один фрагмент разговора услышим. То, что многих возмутило в этой всей истории, то, как наркоманка, героиновая наркоманка, 10 лет, которая колется, Тео она себя называет, рассказывает о том, как она следит за здоровьем, как она объясняет, что она реальность адекватно, понимаешь, воспринимает. Внимание, еще один фрагмент разговора с Тео.
Я сдаю анализы в поликлинике, смотрю за показателями здоровья, и все у меня в норме. Если что-то где-то начинает отстраняться от нормы, то я предпринимаю какие-то меры экстренно. И потом повторно сдаю анализы и уже вижу, что положительная динамика.
10 лет 3 раза в день употреблять не может быть со здоровьем.
Лет,
все нормально. Это нереально.
10 лет 3 раза в день.
Да,
если даже больше. Сидеть при этом 3 года.
Это нереально.
Я написал сейчас, отправил фотографии и написал об этом там своему другу, который в интернетах не находится. Он в грубой форме говорит, что это все в раке. Вот. То, что как бы ты попухай типа вечерком, и с утра по тебе все видно будет. А тут 10 лет.
Если бы я употребляла что-то другое, то, конечно, по мне, наверное, было бы заметно. Но, блин, я опять не хочу, чтобы все было воспринято как пропаганда.
Вы вот ты сейчас это рассказываешь, а у меня всплывают фотографии, есть много их в интернете, подборок этих. 2 года разницы, человек до употребления и после.
Это такой случай, который не имеет аналогов. Поэтому, собственно, я и здесь сегодня. Я знала, что так произойдет когда-нибудь. Я готова бороться за права наркоманов, потому что в нашей стране в ужасном положении находится этот вопрос. И вот мы все критикуем Америку, там Европу, да, что у них такая распущенность нравов. Однако многому стоит поучиться у той же Европы и Америки, поскольку вопрос лечения наркомании там находится в более прогрессивном положении.
Ты сейчас все это говоришь, и знаешь, какая фраза у меня в голове крутится, которую ты сказала до этого?
Какая?
О том, что ты укололась в такси. Всерьез, вот все, о чем ты сейчас говоришь, никто не будет воспринимать. В принципе.
После того, как что я укололась в такси?
Человек находится в каком-то измененном состоянии, рассказывает нам про Соединенные Штаты, про то, что там все красиво. Как это можно воспринимать, зная, что все это человек говорит не в, ну, да,
можно,
не в
можно найти,
уме.
Можно найти в интернете,
очевидно.
Можно найти в интернете какой-то материал о том, как действует героин на Википедии, там почитать. Еще где-то можно.
То есть ты сейчас три головы
какие-то
у меня не видишь?
Ну, почему же? Я все адекватно воспринимаю.
Героин убивает людей. Убивает
людей. Да, безусловно, это очень опасный наркотик.
В том числе и тебя.
Это самый опасный наркотик. Но меня он пока не убивает, потому что убивает он в том случае, если превысит свою дозу, и тогда случается, конечно,
слушай,
печальный
итог.
Слушай,
у нас же вся Москва в закладках получается, да?
Ну, можно и так сказать. Ну, там не героин, в основном, там соль, спайсы там всякие. Вот это да. Вот это страшное дело. Потому что соли, вот эти, которые появились и имеют большое распространение, они еще не изучены до конца влияние на организм. А, как показывает практика, начав употреблять в течение нескольких месяцев, у человека уже начинаются сдвиги по фазе. То есть психика страдает ужасно просто. А, органические изменения в мозге начинаются. Вот этого действительно нужно остановить.
Я напомню, в студии Антон Арасланов, Алексей Казанцев, психиатр-нарколог. Это прямой эфир. Обсуждаем то, что так взбудоражило Рунет. Это статья о героиновой наркоманке. Алексей Владимирович, 10 лет, 3 раза в день. Колоться невозможно без последствий. Разве нет?
Ну, вы, во-первых, ее же не обследовали полностью, да? Это мы все со слов.
Мы срезали волосы, и мы обязательно отдадим их на экспертизу.
Да. То есть там может быть и ВИЧ, там может быть и гепатит С и так далее. А она вскрыла пах. Вскрытый пах, вы правильно написали, да, что это в последней стадии делают, когда уже нет ни одной венки. То есть здесь люди взрослые, 18+, да, аудитория, я могу уже говорить, да? Потому что делают и в головку полового члена, и под язык, и под мышку, и между пальцами ног, и между пальцами рук. О чем вот она описывает, что руки наркомана, да, действительно вздушие, красные, их сразу видно. Да. Их абсолютно сразу видно. То, что она говорит, колется в пах и ничего не видно, да это глупость полная. Потому что, извините, у нас в паху проходят самые активные вены и артерии. Все знают об этом прекрасно, что если стрелять во внутреннюю сторону бедра, да, то артериальное кровотечение будет секундное.
Здесь, знаете,
соответственно,
как
я договорю, да, тромбоз чем страшен? Мы то, вот только обсуждаем погибшего год назад артиста. Да, там другая история была, но там была тромбоэмболия, и уже стояли ловушки, понимаете? И они не уловили этот тромб. Она говорит, я мажу гепарином, я там колю гепарин. Да не спасает гепарин, не спасает. К сожалению, если бы спасал гепарин, мы с вскрытым пахом в клинику не берем. Сначала вен. У ЗДГ вен нижних конечностей, после этого только смотрим, есть ли флотирующий тромб, нет ли его, понимаете? Но риск возникновения его при вскрытом пахе очень велик. И то, что она гордится, я вам как профессионал, который занимается уже 23 года лечением наркозависимых, я вам хочу сказать, что ну, это глупая гордость. Это глупая. То, что она за собой следит, я и алкоголикам рассказываю ту же самую историю. Если человеку дать по лицу, на завтра намазать синяков, ну, это самое банальное, да, то есть мазь против синяков, или любую другую, бодягу, да, например, и послезавтра опять по лицу дать, и опять бодягу намазать или синяков, и послезавтра еще послезавтра и так далее. Что будет? Да мессиво будет. То же
очевидно,
самое происходит и с внутренними органами. Невозможно. Вот недавно опять, вчера буквально смотрел РЕН-ТВ погибших наших артистов от алкоголизма, да. То есть был один из, не хочу напоминать, но для меня был шок, потому что выглядел шикарно, действительно следил за собой, но в тот период, когда он не пил, он был на диете, он бегал, занимался спортом. Но тот период, когда он пил, а это по 2 недели, это сумасшедший удар по организму.
Это Алексей Казанцев, психиатр-нарколог. Именно поэтому, и имея в виду важность темы, в нашей студии эксперт сидит. Мы продолжим после короткой паузы. 2 минуты. И мы продолжим таки обсуждать эту сложнейшую, безусловно, тему, но о которой невозможно говорить. Ну, по крайней мере, как мне кажется. Плюс 7-967-200-97-02. Это WhatsApp и Viber. 2 минуты. Перерыв после. Продолжаем.
Особый случай. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. И его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Особый случай.
В студии Антон Арасланов и Алексей Казанцев, психиатр-нарколог. Мы обсуждаем то, что так взбудоражило в последние дни Рунет. Это статья про наркозависимую, героиновую наркозависимую, которая называет себя Тео, и рассказывает направо-налево, как она уже практически 10 лет употребляет героин и выглядит вся роскошной, со здоровьем, все хорошо, понимаешь. Мы, естественно, не можем на это не реагировать, потому что тема важная. На всякий случай от приемников убирайте тех, кому меньше 18 лет, не все могут адекватно воспринимать, а взрослые пускай вот остаются, и на такой взрослый важный разговор мы вас, собственно, и приглашаем. WhatsApp и Viber плюс 7-967-200-97-02. Ну и давайте откроем наш... телефон для звонков, студийный номер 8-800-200-97-02. Обсуждаем, правду ли говорит Тео, уж больно много каких-то нюансов по ее истории, которые смущают. И если есть в вашей семье наркозависимые, вы можете рассказать ваши истории в нашем эфире. Еще раз напомню, 8-800-200-97-02. Коротко отвечу на сообщение, которое уже валом просто валится. Так, судя по интонации голоса, врет. Я не понял, она в студии? Нет, девушка не в студии, запись была сделана заранее. Как вы понимаете, мы в эфир сознательно не даем фрагменты нашего разговора, где девушка описывает какие-то моменты с употреблением героина, как ей хорошо делается и так далее. И чтобы не посчитали это пропагандой, пропагандой мы здесь не занимаемся, мы обсуждаем важнейшую тему вообще-то. Так, Александр, да, круто вы придумали тему наркоты, зайти в народ, соль плохо, а героин круто, только дозу держи, радио КП, я ушам не верю, вы ввинчиваете такую тему в народ. Если бы, Александр, вы внимательно слушали наш разговор, а особенно то, о чем говорит наш уважаемый гость, психиатр-нарколог Алексей Казанцев, у вас бы такого впечатления не было. Еще одно, наркоманы, алкоголики и прочие больные, в кавычках, это не болезнь, а нравственная распущенность. Кстати, отталкиваясь от этого сообщения Александра, я предлагаю голосование. Мне очень интересно, как к этому относятся наши радиослушатели. Если вы, так же, как и Александр, считаете, что наркомания – это нравственная распущенность, набирайте номер телефона 637-65-19. 637-65-19. Если вы уверены, что это болезнь, ваш номер 637-65-18, 637-65-18, код города, как и прежде, 495. А у нас есть телефонный звонок. Александр из Новосибирска нам позвонил. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Я сейчас еду, включил радио, и знаете, что не понимаю больше всего, на самом деле, вот в этих беседах ваших?
Говорите.
Мне кажется, у меня прямое... ощущение, такое впечатление, что это и есть самая пропаганда. То есть я хочу сказать, зачем об этом говорить? То есть если, например, безнравственное общество, вы хотите внедрить, то в нравственное общество вы хотите внедрить безнравственность, то как это делается легко и просто? Сначала это высмеивают в комеди-клабах, а потом по радио говорят на всю страну. Неужели вы думаете, что после этого не пойдут пробовать люди?
А вы что, думаете, что люди настолько идиоты, что после нашего эфира они пойдут пробовать? Вы со всех всем за кретинов считаете? То есть, ну вот совсем. Следуя вашей логике, Александр из Новосибирска, при всем уважении, нам не стоит в эфире радио «Комсомольская правда» обсуждать, например, когда в Калининграде школьницы забивают до полусмерти одноклассницу за то, что она якобы мальчика увела, и снимают это на мобильный телефон. Потому что после этого эфира другие школьницы пойдут и забьют другую одноклассницу. Я правильно вашу логику, Александр, понял?
Конечно, они на примере... Это все из телевизора черпается, вот из СМИ. Они откуда бы это взяли? Только вот на примерах этих безнравственных абсолютно передач, этих Малаховых, и вот только из телевизора формируется жизнь.
Во всем виноват телевизор, а может быть, виноваты родители, которым наплевать на детей, и возникает вопрос, а какого хрена ваши дети сидят перед телевизором, друзья мои, что других занятий нет? Александр, спасибо, тем не менее, за мнение. Алфимов Валентин нам пишет в эфир. Радио КП выступает исключительно за здоровый образ жизни. Валентин Алфимов, как вы знаете, ведущий радио «Комсомольская правда». Я уверен, что каждый под этим сообщением, кто работает на радио «Комсомольская правда», подпишется под этим. Алексей Казанцев, психиатр-нарколог в нашей студии. Алексей Владимирович, мы за эфиром с вами заговорили, что в этой всей истории есть еще одна очень важная вещь, о которой надо говорить, еще одна опасность. Да? Девушка Тео, которая 27-летняя, которая нам рассказывает о том, как прекрасно героин потреблять без якобы вреда для здоровья, хотя мы здесь ставим жирный знак вопроса, выглядит настолько хорошо с маникюром, с педикюром, да, а все на самом деле за этим всем кроется что?
Ну, я вам уже рассказывал историю из моей практики, это было несколько лет назад.
Радиослушатели не слышали.
Ну, я повторюсь, да, я работал главным врачом в Сокольниках, и очень много было на тот момент у нас героиновых, метадоновых наркоманов. Они еще миксовали с различными другими видами наркотиков, там капли для глаз, я их не буду называть, дабы еще раз не повторилась информация о том, что мы тут пропагандируем это. Что меня напугало в той истории? То, что девушка, которая была в ломке, она ее перенесла со скандалами, с истериками, ну, вывели из этого состояния, слава богу. А, уходя, она там попыталась завести роман с молодым человеком, он был ее лет на 5 помоложе. На тот момент он попал к нам с каннабисом, то есть еще не употреблял внутривенно никаких видов наркотиков, в отличие от нее, а она уже была ВИЧ-инфицирована. А ВИЧ-инфекции мы узнали, когда она у нас находилась, она якобы до этого не знала, нас не предупредила, хотя есть закон о том, что она должна предупредить, да, находясь в лечебном учреждении, либо где-то в другом, где работают с кровью, она об этом не сказала. При всем этом она его доблестно соблазняла, так скажем, да, и потом еще явилась его попроведывать. Чтобы вы поняли, почему я так вот негодую, она выглядела не хуже Тео. Она была ухоженная вся. После нас она пошла на маникюр, педикюр, к стилисту, она сделала себе красивую прическу и так далее. То есть никогда не подумай, что у нее ВИЧ есть. Честно вам скажу, вот глядя на таких, как она, их было немало, да, я не хожу ни на маникюр, ни на педикюр. Я 350 раз спрашиваю стоматолога, все ли у них там правильно было сделано, все ли простерилизовано и так далее. И я, когда нахожусь в торговых центрах и вижу, как делают маникюр, я, честно говоря, думаю, сколько же, да, вот тех людей, которые, возможно, вот эту инфекцию получат. И довольно часто тот же гепатит, начинаем общаться, человек не употреблял ничего. Гепатит С крайне редко передается половым путем, там практически процента передачи нет. То есть через кровь. Или это тату, да, как на эту и на ту набью себе тату, или же это какая-то, так сказать, ну, не возьмешь, если гепатит С, или это, скорее всего, какие-то совместные инъекции. Что это было, сколько, очень сложно сказать.
Сколько по вашей практике, из того, что вам известно, в среднем живет героиновый наркоман?
Ну, во-первых, по Тео я же читал статью, я хотел бы сказать, что она не чистый героиновый или опийный наркоман, она полинаркоманка, она употребляет еще психостимуляторы, она критикует соли, употребляет винт. Винт недалеко от солей ушел, просто соли это более новое веяние, винт это несколько старое веяние, так сказать, да, это разряд психостимуляторов.
Ну, слушайте, сложно это, найти это... логику в размышлениях наркоманки, ну, правда.
Да, на самом её деле нет, это все кустарным нет. способом изготовлено. Плюс, да. насколько героин чистый. Я-то работаю давно, я помню, еще с 90-х годов, когда задерживали героин, тогда еще, по-моему, структуры Обнона, и там стояли печати «Смерть неверным». Да, то есть были легенды, насколько это правда, что там смалывали ВИЧ-инфицированные какие-то кости, сухожилия и добавляли. Возможно, биологическая среда, возможно, она и в порошке полностью там, так сказать, не уходит, понимаете? Есть масса вариантов. У меня были два брата-наркомана, который был один из известных ведущих на Украине на тот момент, он подсадил своего брата, и это было не здесь, а это было на Крайнем Севере, так скажем. Он подсадил своего брата, он смазывал девушкам легкого поведения, смазывал половые органы героином. ну, я не буду вдаваться, какие места, да, так сказать, чтобы они попали на слизистую, но один из способов был его вовлечение таков, потому что младший брат ему не давал употреблять. И он добился своего, второй младший
подсадил.
Брат стал, да, наркоманом, героиновым, махровым, потом повесился в конечном итоге.
Отвратительно просто. И тем
вот
не менее...
одна из реалий, то есть я могу наркоман? Этих случаев, не знаю, рассказывать час, два, три, но за 23 года, представляете, сколько
я
у меня
представляю, практика
их собралось,
огромная.
Да. И все эти рассказы, что шикарное чувство, да нет такого. Я и толстых наркоманов видел,
наркоман?
У которых
среднем,
обмен веществ меняется.
Сколько живет? 20
да
лет,
по-разному,
30.
Знаете, и свечом живут 30 лет. И при этом мама приходит и говорит, не, доктор, не лгите, нет такого заболевания ВИЧ, мой вот по тюрьмам, по лагерям и до сих пор не сдох. Ну, понимаете, да, то есть он довел уже мать до такого состояния. Он, да, живет свечом и живет да, продолжительно. Я не скажу, что он хорошо живет, у него все прекрасно со здоровьем, и там и зубы страдают, и центральная нервная система
ну,
страдает,
очевидно,
головной
да.
мозг, да, конечно, не так быстро разрушается, как при том же алкоголе, он более полиорганизм. Но, тем не менее, подключается просто масса заболеваний, которых в том же алкоголе нет, да, то есть гепатита Б, передающий половым путем, гепатита С, гепатита Дельта, гепатита... То есть масса видов гепатита, которые вылечить практически невозможно.
И странно после этой речи,
да.
Алексей Казанцев говорит о том, что
это
что-то пропагандирует.
Да.
Мы прервемся на короткую паузу, сразу после новостей мы продолжим и услышим, мы тут про мать заговорили, в том числе интересно, как мама... Тео относится к ее, в кавычки берем, хобби. Не переключайтесь.
Особый случай.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Особый случай.
В студии Антон Арасланов, и мы продолжаем говорить на важную тему. Не пропагандировать наркотики, а говорить об их вреде, безусловно. Не говорить об этом мы не можем, потому что взорвала Рунет публикация о том, как героиновая наркоманка, которая называет себя Тео, рассказывает о том, как она потребляет героин, и как, собственно, она встроила его в свою жизнь. И как нам, тут всем собравшимся, кажется, это, в общем-то, невозможно. Мы это все... разбираем, потому что важно об этом говорить, иначе, например, подростки, которые вдруг на эту статью в интернете нарвутся, не все правильно поймут там, и надо им это объяснять. Может быть, через вас как раз мы до них достучимся. А вы что, вы контролируете все, что ваши подростки, дети в интернете читают? Что у меня большое сомнение по этому поводу. К нам присоединилась Евгения Коробкова.
Привет.
Которая в том числе вместе со мной и с нашим коллегой Виктором Гусейновым разговаривала с этой наркошей, которая называет себя Тео, и которая ее просто, ну, да, ну, скепсис вы, собственно, услышите в том, о чем Женя думает, как она к этой истории всей относится. Но прежде чем услышать ее мнение, подведем итоги голосования. Мы же тут голосование устроили среди наших радиослушателей. Задавали вопрос, отталкиваясь от сообщения нашего слушателя, которое пришло на WhatsApp, наркозависимость – это все-таки распущенность некая или это болезнь? Так вот, я готов вам сообщить, останавливаю наше голосование. 69% нашей аудитории уверены, что это распущенность, никакая это не болезнь. А как вы к этому относитесь?
Ну, это, к сожалению, болезнь. Как любой вид зависимости, это болезнь. Это психологическая зависимость первично, потому что на самом деле, вот она вам рассказывала, у меня большую часть времени занимает время мутить. Вот мутить их больше захватывает, чем укол. Объясню почему. Потому что на самом деле тот приход, ту эйфорию они получают только на первых дозах. Вся оставшаяся жизнь – это погоня за тем ощущением. Этих ощущений нет. Потому они укладываются и в клинике, потому они и перекумаривают так называемое на сухую, да, дабы снизить дозу, дабы ощутить опять такой же, ну, такой же приход, такое же ощущение. ощущение эйфории, благостности там, и так далее. То есть все, это вечная гонка.
Когда, вы говорите, что это болезнь, это ваше личное мнение или это внесено в реестр ВОЗа?
Это внесено в реестр ВОЗа, да, это психические и поведенческие акцент. Расстройства, вызванные употреблением ПАФ. И там уже четко указывается, это героин, там метадон, о котором, кстати, она рассказывает, бупрамарфин. Да. И вот здесь вот я немножко забегаю, может быть, вперед. Хочу сказать, что пролечил, ну, с десяток, как минимум, тех, кто проходил программу метадоновую в Канаде, бупрамарфиновую, в Армении и в Германии. Это реальные люди, которые сюда приехали лечиться, дабы, так сказать, уйти от данного употребления заменительных, так называемых, наркотиков. И на самом деле у нас был период, когда в России метадон процветал. Мало того, еще устраивали качели, то есть метадон и второй психостимулятор, не буду его называть, он такой модный, дорогой, вот, устраивали так называемые качели. Почему качели? Потому что метадон, он более такой седативный эффект, мягко говоря, имеет, второй, наоборот, стимулирующий. Вот эти качели по нервной системе.
Алексей Владимирович, к нам, поскольку Женя присоединилась, я хочу дать в эфир фрагмент разговора с наркоманкой Тео, в котором в том числе Женя принимала участие наиактивнейшее. Внимание!
Сейчас к нам заходят все наши, там, большинство коллег заходят и смотрят через окно, как ты выглядишь, Тео. Потому что, ну, никто не доверяет, что так хочется своими глазами посмотреть, так, как так получается, что человек 10 лет употребляет жесткие
наркотики. И выглядит
наркотики,
так, как будто она готова к фотосессии, да, уже, да, прямо сейчас.
Я рада, что произвела такое впечатление.
Довольно странно.
Не может человек, да, тебе 27 лет, правильно? Да. Ты в статье рассказываешь о том, что 10 лет употребляешь.
Почти 10, да.
Почти 10 лет. То есть в 17 лет ты начала.
18. Вот 18. В марте будет 10 лет.
В марте 10 лет.
В 17 я начала легкие наркотики, кокаин, непосредственно героин, я попробовала 18. Ну, мне тоже пишут люди, конечно, не большинство. Большинство людей пишут слова поддержки и восхищения. Вот, но некоторые, конечно, с недоверием. И мне приходится отвечать на ряд вопросов, чтобы человеку доказать, что это все не выдумка, и что я действительно осведомлена в этом вопросе, поскольку эта тема является темой моей жизни.
Но перед эфиром ты отказалась нам показать места уколов.
Не, ну я могу их показать, но фотографировать, это, ну, мне кажется, не совсем эстетично, выставлять на всеобщее обозрение интимные места.
А ты колешься в пах?
Да.
Почему не вены, не руки?
Ну, мне показали, как колоться в пах на второй год употребления. И я пришла домой, попробовала, и мне получилось это сделать. Но я подумала, что лучше колоться туда, чтобы на руках не было следов, и чтобы не были вот эти опухшие пальцы, как сосиски, как у некоторых с большим стажем девушек я видела. Все-таки для женщин это не очень эстетично. Я выбрала колоться туда. Конечно, ну, там тоже существуют определенные риски, но это очень удобно. Можно с закрытыми глазами прям поставиться за 2 секунды. Поэтому, в общем, я вот так вот и делаю. Первый раз я пришла домой ради интереса, решила попробовать. Вот как мне рассказали, вот поэтому...
Ну, в смысле, подожди, а где ты взяла это все?
Ну, как знакомый, это, то есть знакомый ты наркоман с большим стажем.
Попробуй-ка я героин там дома сегодня.
А, ну, изначально как
это... Подожди, знакомый, появился какой-то знакомый. Это что за знакомый?
Ну, из компании, как бы, мы там употребляли вместе, мы были знакомы из общей компании. Человек, который проявлял ко мне интерес, вот мы общались и разговаривали на разные темы. Ну, по поводу наркотиков. Mm-hmm. И, в общем, он мне рассказал этот способ.
Как отыскать пахую вену. Так, а что это была за компания? Вену. Как вообще? Я не понимаю.
Вообще, изначально про героин я узнала в возрасте 5 лет. У меня была бабушка, которая участница Великой Отечественной войны. И она рассказывала, что когда солдаты получали тяжелые ранения, им давали героин. Почему-то она сказала не морфин, не морфий, а именно слово героин. Mm-hmm. И это слово произвело на меня такое колоссальное впечатление, что... Просто это была музыка для моих ушей. Я не знаю, как это объяснить. Я переспросила у нее, а что это? И она мне немножко рассказала. И вот с тех пор я начала этим интересоваться. У меня была воображаемая собака. Я для нее делала такие пакетики из бумажки и писала на них героин. И из этих пакетиков выдавала собаке типа героин. Потом в первом классе мы играли в наркоманов. Есть такая карандаш, как ручка выдвигается. Вот этот вот стержень, это был шприц. Мы как будто кололись, вот так вот откидывались и ловили кайф. Потом в классе четвертом девочки все любили придумать, похвастаться, что у меня уже есть парень, типа как будто... Ну вот я тоже под эту волну говорю, у меня тоже есть парень. и он наркоман, сказала я с гордостью. И где-то я еще слышала, что героин достаточно попробовать.
Надо сейчас заметить, что вот наша ведущая Евгения Коробкова сидит, не проронила ни слова, и нервно-нервно так тыкает телефон, так тыкает, изредка поднимает осуждающие на нас свои глаза. Ты рассказываешь какой-то сюрреализм.
Бабушка рассказывает про героин. Вы играете в этом сюр какой-то.
Она случайно обмолвилась. Она, естественно, не преследовала цели никаких.
Что я как писатель могу сказать, что это все, конечно, придумано, это очевидно, да, как придумано плохо.
Как это? Честно говоря, почему это плохо?
Это плохо, это неправдоподобно. Но
что именно?
Знаете, как сказала бы Светлана Алексеевич, это слишком жирно. Вы много прорабатывали для себя эту историю, звучит она жирно, со множеством ярких деталей, которые вот просто как плохое вот массовое чтиво.
Ну, давайте попробуем вывести правду.
Да, первая вот история про бабушку. Понимаете?
Про бабушку,
если,
да.
если бы действительно были наркоманкой, да, действительно бы слышали от бабушки такую историю, вы бы истории про бабушку ограничились. Но вы еще приплетаете собак, вы приплетаете карандаш, который был. То есть это уже наворачивание жирных подробностей, да, которые не годятся для сторителлинга. Вы плохой устроитель историй.
Это фрагмент того самого интервью. Мы возвращаемся в прямой эфир. И Евгения Коробкова вместе с нами. Жень, я правильно понимаю, что ты пыталась пробить дамочку, вообще существует такая или нет? А то у меня ощущение, что нас всех как-то разводят очень мощно.
Да мне тоже кажется, что разводят. Это какая-то история. Может быть, потом она окажется художницей, которая там провокацию какую-то устраивала. Но пока, когда она приходила к нам на эфир, естественно, она давала паспорт. Да? А паспорт у нее переделан. Она никакая там не Тео Логос, и Тео Логос вообще не существует. Девочку зовут иначе, ее зовут Анечка, она не сидела, и, в общем, она получила условный срок несколько лет назад, но сидеть, как она нам тут заливала, она не сидела. И сама история очень неправдоподобна. Более того, вся вот эта статья в «Батеньке», как мне кажется, она попахивает рекламой, только я не понимаю, рекламой чего. То есть явно, что с девочкой работает пиарщик.
Ну, Тео говорила о том, что она собирается писать книжку, может быть, это реклама книжки.
Вот, да, если помнишь.
И мы все идиоты, и нас сейчас всех развели.
Ну а почему нет? Помнишь историю, да, в «Черном зеркале» первая серия, когда премьер-министру там выдвигаются страшные требования,
да,
там, переспать, да,
да,
со свиньей,
да,
а потом,
да,
оказывается, что это художественная акция. У нас сейчас вполне для хайпа,
такой,
да, для хайпа годится. Скажут, вот Тео Логос, девушка, которая развела всех. Все поверили, что там героин — это витамин, а теперь она написала книжку, прочитайте про нее.
И книжка купят. Будет стоить 1500 рублей,
ну,
на этом хайпе
будет стоить,
и
вот
миллионы
доходов. Эту книгу купят, да, действительно, она в конце интервью нашего сказала, по-моему, это уже не под запись была, что она написала книжку, прям книжка уже готова, и она готова ее издавать. И, видимо, под это все, может быть, да, все это было сделано.
8-800-200-97-02, Дмитрий из Ханты-Мансийска до нас дозвонился, здравствуйте.
Здравствуйте, не из Ханты-Мансийска, город Советский, Ханты-Мансийский автономный округ.
Спасибо за эту поправку.
Да. Мне тоже кажется, что это все чушь и гон юный, это все вранье. Потому что мне сейчас 41 год, я видел этих одноклассников своих, которыми в садике учил, ну, в группе ходил. Вот. 3-5 лет их никого не стало. Раньше синтетики не было, как бы, вот. Тоже они сидели на героине. Их все... Еще раз повторюсь, 3-5 лет наркоманы конченые, их уже не стало сразу. Вот. Во-вторых, куда, если она так говорит, что она колется там героином, куда смотрят правоохранители? Если она так уже разрекламировалась.
Но она отсидела. Она отсидела за хранение. К юридической стороне вопроса мы обязательно еще обратимся. Дмитрий, спасибо большое за звонок. Александр нам пишет в WhatsApp. Сколько денег вам отвалили за ввинчивание пропаганды наркоты? Нисколько денег не отвалили. Пропагандой наркоты мы не занимаемся. Видимо, это будет повторять весь эфир. Это как зеркало. Это, я не знаю, это как черный квадрат Малевича, в конце концов. Один смотрит и говорит, что за хрень нарисовал Малевич. А другой говорит, господи, какой гениальный. Гениальное произведение искусства. Если в нашем эфире вы увидели пропаганду наркоты, значит, вы очень хотели это увидеть. Я напомню, в нашем эфире вместе с нами в студии психиатр-нарколог Алексей Казанцев. Алексей Владимирович, вот то, о чем говорит Дмитрий. 3-5 лет, да, и все там друзья сторчались. Это сценарий скорее какой? Это просто люди передознулись, что вот
но это
мы с вами уже начинали говорить,
это,
да?
Это про, наиболее про... дать ясный сценарий. Сценарий на самом деле так есть, потому что любой вид зависимости – это постоянный рост толерантности. То есть невозможно оставаться на одной дозировке. Я же говорю, это вечная погоня за ощущением тем, которые получил в первой инъекции. Но есть индивидуумы, да, которые действительно, вот они даже старше меня, когда-то начали употреблять и до сих пор живые. Но сказать, что они шикарно выглядят, я уже не могу сказать. Но ему, правда, уже за 50. Мне 50, да, им уже за 50. У них уже масса потерь. Они уже, когда, если были когда-то уважаемыми людьми, авторитетными даже в 90-х годах. Mm-hmm. Сейчас это люди, с которыми никто не считается, им никто не помогает.
После короткой паузы вы услышите другую точку зрения на эту проблему. Не переключайтесь.
Особый случай.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Особый случай.
Ну что ж, мы продолжаем. В студии Антон Арасланов, в студии вместе со мной моя коллега Евгения Коробкова, психиатр-нарколог Алексей Казанцев вместе с нами. И к нам присоединится скоро еще один, четвертый человек, который нам новый виток, так сказать, в этом обсуждении придаст. Но прежде напомню, что это прямой эфир. WhatsApp и Viber плюс 7-967-200-97-02. Ваши вопросы касательно истории Тео. Сомнения. Да, все что угодно, милости просим. Рассказы о наркозависимых ваших знакомых или в семье, не дай бог, есть такие люди. Тоже, пожалуйста, или ваши вопросы к нашему эксперту, пожалуйста, тоже задавайте. Еще раз делаю акцент на том, что мы здесь не просто так все с вами собрались поговорить и разойтись. Это очень важно. Понятное дело, что очень сложная тема, но не говорить об этом уже, простите, невозможно. И к таким важным вопросам в WhatsApp нам пишет наш радиослушатель. Скажите мне, как родителю, провести профилактику. Вот что можно посоветовать родителю, чтобы, не дай бог, даже мысль не возникла у ребенка, когда бы то ни было, взяться там за шприц. Страшно это произносить.
Мне кажется, Телеграм надо отключить, там же все это ищется спокойно.
На самом деле, да, все-таки ищется в средствах массовой информации, они есть разные, да, то есть дети больше ВКонтакте, да, там в Телеграме, на самом деле, которые стараются отключить, отключат, я думаю, в конце концов, в большей степени из уст в уста идет, но сейчас на самом деле среди подростков идет спад наркомании, вот реальный спад. Это, во-первых, не модно стало, да, плюс героин – это уже не первый наркотик, то есть на самом деле сейчас и не спайс, не первый наркотик. То есть у нас был сначала героин, потом стал метадон, потом стал спайс, а сейчас на самом деле соли. Соли более доступны, более дешевые, это психостимуляторы со своими определенными эффектами, которые, как они считают, плюсы имеют.
То есть на спад, вы говорите, это общее потребление?
Общее потребление, да.
А соли что?
Среди подростков и молодежи минимум сейчас наркозависимых. То есть если взять, например, 90-е, начало 2000-х, то их было очень много. Очень много было. Очень много погибало. Еще лет 5-4 назад было очень много спайсовых. То есть они начали вымещать или замещать героиновых, метадоновых. Потом пошли вот эти микстовые, которые я уже говорил, да, метадон с психостимулятором или героин там с каплями для глаз, да. То есть такие вот. Был также на антидепрессантах, если вы помните. Ну, сейчас его можно назвать, он запрещен, но его нет, вернее, в России, Аксил антидепрессант, который потом звучал крокодил. Да? Крокодил почему? Потому что ручки потом ампутировали и были безобразны. Это тоже не останавливало. Вот, абсолютно. Все, что связано с марганцем, раньше делали это вот как раз психостимуляторы, приводит к марганцевому слабоумию необратимому. Как раз тот бомонд, который начал употреблять в 80-х годах, годах, 90-х, они не дожили. Вот. Или где-то по психушкам сейчас, если вот хорошие родители, их да, там куда-то увезли, или это, то есть там уже люди неадекватные, там уже ума, таланта нет, 100% это все заместило. Это не надо путать с эпизодами. Один раз попробовал, да, дальше не продолжил, там покурил что-то, еще что-то сделал. Большей части они перепрыгивают с одного на другое. Когда мне всегда рассказывают про легкие наркотики, я говорю, нет легких наркотиков, бросьте. Я кучу перелечил так называемые гашишные психозы, да, это та же марихуана, но только с определенными добавками. Их масса, их каждый день море поступает. Это то, что потом пришел спайс с такими же психозами, ничего удивительного. Там просто это куча наркоманка... еще дополнительных была.
Простите, Алексей Владимирович, что перебиваю. Наркоманка ТО, да, нам рассказывала вот с Женей в том числе, что, значит, на 50 грамм героина потребляют и растягивают это на месяц, да?
На месяц, а в новогодние праздники она, да, за неделю это все скажет.
Что в том числе вызывает, да, какие-то сомнения, 50 грамм за неделю, но она должна была, ну, извините, кони...
Ну, я вас очень поддерживаю, действительно, вот я чем дальше сейчас слушаюсь, действительно, где-то есть определенный художественный вымысел. То есть она, да, общается в этой определенной среде, да, я не знаю, маргинальной ее назвать или не маргинальной, а вот. Она действительно выхватила оттуда и отсюда информацию, она якобы посидела 3 года, хотя 3 года, согласно, отпечаток бы наложил, конечно. Да, женские колонии у нас, ну, явно не для красоты там созданы, да, и плюс она там, ну, на тот момент тщедушного телосложения наверняка была и совсем юная, это ж только лет назад, да, сколько она сказала, в 13-м году, по-моему, да, 5 лет, сейчас ей 27, то есть 22, ну, 22 все-таки года еще, только-только да. Она формироваться начала. А, далее, вот этот рассказ о том, что заносили ей в лагерь раз в 3 месяца, вот интересно, раз в 3 месяца, и только 2 грамма, и вот чуть ли каким способом она не описала, так удивительно, но я думаю, она в книге опишет, обязательно, да.
Через какие-то. Нет, она нам за эфиром рассказывала, отверстия. Что мама ей носила.
Да, вот это, к сожалению, беда всех созависимых, да, всех созависимых родственников. Вот сразу же тут перейду. У меня был
это это отдельная тема, да, для разговора, мы к ней вернемся, потому что есть большой фрагмент разговора, где она как раз про маму говорит. А сейчас мне хочется прочитать сообщение.
Дозировка бешеная, да, вот я если закончу, да, бешеная. То есть 50 грамм я не встречал за неделю, то есть максимум, ну, там, 4 грамма в день, это вот самый максимум.
И то, средняя, наверное, говорите про взрослого
средняя
мужика.
Средняя доза, да, конечно, у наркомана это вот 1.5 грамма в день, 0.5 грамма, и то они растягивают это на 3-2 раза, как минимум.
Станислав нам пишет в WhatsApp, напомню номер, +7 967 200 97 02. В твою же реплику про Telegram. Добрый вечер, да что вы к Telegram пристали, я вам как админ с многолетним стажем говорю, это самый удобный современный мессенджер. Если вы представляетесь экспертом, советуете закрыть Telegram, то сомневаюсь в вашей экспертности.
Ребят, при чем тут мессенджер? Вот вы выйдете к любой помойке, там адреса написаны краской.
На каждом.
Telegram, да, вот это вот что думаете? Да, удобный мессенджер, что ли? Ну, не надо придумывать.
А, Наталья Гусева напишет, лучшая профилактика православное воспитание в школе и дома. Не 100%, но очень помогает. И здесь мне хочется перейти к анонсируемому мною человеку. Четвертый к нам присоединяется. Это Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». У нее особый взгляд на эту историю. Наташа, мы рады тебя слышать.
Добрый вечер.
Когда мы разговаривали за эфиром об этой истории, ты говорила о том, что о подобном нельзя говорить вообще. Почему?
Ты знаешь, я сейчас вот уже почти час слушаю ваш эфир, и в этом убеждаюсь еще больше, потому что иначе как пропагандой всю эту программу назвать нельзя. В самом начале, Жень, это вот на самом деле это не смешно, вот то, что сейчас как бы, да, у вас происходит. В самом начале героиня Тео говорит явную пропагандистскую фразу: «Меня героин не убивает». Конкретно меня он не убивает, потому что я соблюдаю...
Наташа, это не пропаганда, это идиотизм.
Большего посыла
это
не
идиотизм.
Надо. Это для тебя, Антон, идиотизм. Ты не сидишь 10 лет на героине, понимаешь?
Слава Богу.
Это для Жени идиотизм, это для меня идиотизм. Это не идиотизм для тех наркоманов, которые сейчас сидят на вот этих наркотиках. Кто сидит на гашише, на кокаине и так далее. Эксперт сказал, что легких наркотиков не бывает. Да. Ну, назовем сейчас это на более легких наркотиках, чем кокаин. Ой, героин.
Героин, да.
И совершенно очевидно, что, понимаете, вот уже услышав эту фразу, это уже классный посыл.
Так что? Мы же слушай, говорим, ну, что она врет. Вот что
это,
она
героин, мы же развеиваем один, этот миф. Мы же говорим о том, что нельзя...
Да, понимаете, вот нет этого развенчивания мифов. Вот сейчас нет. Вы развенчиваете саму Тео. Вы говорите о том, что она врет. Вы говорите о том, что, скорее всего, она врет ради того, чтобы пиарить свою книгу.
Мы говорим, что она врет и что невозможно потребление без последствий. Мне кажется, это очень важная мысль, которая, ну, важно пропагандировать. Вот здесь я, пожалуй, употреблю этот глагол. Разве нет? Понимаешь, Наташ, следуя твоей логике, нам стоит запретить кухонные ножи. Ну, правда. Я понимаю, что тема сложная, я понимаю, что она многогранная. Но надо же об этом говорить. Мы же с вами здесь взрослые люди, адекватные.
Кухонный нож и героин – это две разные вещи.
И то, и другое убивает. Да? И давай то, и другое раз убивает.
Один из комментариев Евгения Ройзмана, очень известного, да, борца с наркотиками, который сказал, что на самом деле все наркоманы – жуткие лгуны. И да, понятно, что она сейчас вам врет, и про тюрьму врет, и так далее. Но если она врет ради своей книги, то на эту книгу найдется куча покупателей, когда она выйдет, потому что мы сейчас, вот радио «Комсомольская правда», создаем ей очень мощную рекламу.
Вот неправда. Наташ, смотри, а вот сегодня, допустим, вышла на «Дожде» информация о лучших журналистах, там топ лучших журналистов, куда, кстати, наша Дарья Асламова вошла. И туда, между прочим, вошла девушка, которая сделала материал с этой Тео. То есть ее пиарят и без нас, пиарят очень сильно и без развенчивания мифа о наркотиках.
А вот на этот случай есть прекрасная русская поговорка: «Промолчи, за умного сойдешь». Понимаете, не надо ввязываться во всю эту историю. Ну пусть они разговаривают, пусть они, вот «Дождь» ее пусть пиарит, «Новая газета», «Батенька» вот это, пусть они все ее пиарят.
Ну, слушайте, у меня впечатление издание, от материала издание, «Батеньки» правда, на самом деле прям противоположное. Я это читал, содрогаясь. Это страшная абсолютно вещь. Это каким же надо быть конченным человеком, в принципе, чтобы после этого эфира и после этой статьи пойти попробовать? Да, как это может прийти в голову нормального, адекватного человека? По крайней мере, мы рассчитываем на большинство нашей аудитории именно адекватное.
Антон, ну ты не пойдешь. Ты адекватный, ты отец двоих детей. Я не пойду, понимаешь? Я не пойду. Но у нас растут дети, которые вот книгу этой Тео, не дай бог, конечно, но вот
она... А чё ж мы тогда говорим о том, что сериал «Во все тяжкие» такой, понимаешь, роскошный художественный вымысел, и все восторгаются тем, как он круто сделан, понимаешь?
Я не смотрела, слава богу, сериал «Во все тяжкие», ну вот честно.
Посмотри, после него тоже не хочется употреблять. Это классная, кстати, прививка именно в этом смысле. Употреблять совершенно точно не хочется. За мнение тебе спасибо. Продолжим после небольшой паузы. Сразу после выпуска новостей принимаем ваши телефонные звонки. Не переключайтесь.
Особый случай. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Особый случай.
Здравствуйте, в студии Антон Арасланов, моя коллега Евгения Коробкова вместе со мной и психиатр-нарколог Алексей Казанцев. Без его мнения нам сегодня не обойтись, поскольку мы обсуждаем статью, которая взорвала практически Рунет, статья, которая рассказывает про героиновую наркозависимую, Тео ее зовут, которая рассказывает о том, как прекрасно ей живется с героином. Мы, безусловно, в эту историю усомнились, мы, безусловно, разбираем эти мифы, которыми она кормит большую аудиторию в Рунете, безусловно, мы обращаемся к экспертным мнениям и, естественно, выслушиваем мнение ваше. Пишите на WhatsApp и Viber +7 967 200 ровно 9702. Телефон пока не напоминаю, поскольку прежде чем продолжим наш разговор, хочу, чтобы вы услышали еще один фрагмент разговора с этой наркозависимой. Безусловно, нас интересовал вопрос по родителям. И вот что эта самая Тео рассказала о своей матери. Внимание.
Мама, она со мной живет иногда, приезжает ко мне в гости. Вот. Мы созваниваемся каждый день, если она дома отсутствует и где-то живет в другом месте. Ну, не где-то, а на другой квартире. Вот.
И мама как к этому всему относится?
Ну, сначала она плохо к этому отнеслась, естественно. Пыталась меня лечить. Вот. Но со временем, прошло, конечно, много времени, я с ней беседовала, объясняла ей свою точку зрения, как-то на конкретных примерах показывала, что мне лучше жить так. И со временем она приняла мою точку зрения. Не сказать, что она всецело меня поддерживает, но она смирилась, наверное, скорее. Ну и поддерживает в том плане, что покупает шприцы, чтобы у меня всегда был запас чистых новых шприцов, вату, там какие-то дезинфицирующие средства.
Вот такая поддерживающая мама, это тоже билетристика? Это звучит просто фантастически.
Я могу еще более...
Как мать сама убивает своего ребенка.
Понимаешь, в чем дело? Меня вот даже смущает не история, никогда меня смущает интонации, потому что интонации Тео, они очень далеки от разговорной речи. То есть это все книжные обороты, которыми обычно человек никогда не пользуется. Это говорит о том, что человека очень долго дрючили, но дрючили не очень хорошо. Вот какие-то
нет, я просто слежу за дикцией, потому что
мы выступаем по радио. Может, она просто очень верит в свою историю? Как первый раз... Об этом узнала мама или как вы первый раз об этом заговорили с ней?
Ну, я скрывала сначала. Но я говорила, что у меня там определенный секрет есть. Но при этом я такая была радостная, позитивная. Она думала, что это что-то хорошее. Но однажды она обнаружила шприц, но ничего не сказала. Она подкараулила тот момент, когда я пошла колоться. И в этот момент ворвалась в комнату.
И меня тебе 18, застукала. Да?
Да, и меня застукала. И сказала, ну, это и есть твой секрет. Вот так она сказала.
И все? Что было дальше?
Ну, потом какой-то разговор. Сначала попытки меня лечить. Вот. Все это не очень было приятно, потому что я не люблю, когда какие-то действия направлены на меня, которые не согласованы со мной. Насильные действия, насильственные. Это как раз тогда меня направили в реабилитационный центр против моей воли. И изначально это вызвало во мне внутренний протест, который всячески проявлялся. Там я объявила голодовку. Вот эти вот люди, которые заведуют этим центром, они пытались меня сломать. И всячески давили на меня, запугивали. В общем, я там, когда сбежала оттуда, весила 45 килограмм. В общем, это было тяжело. Когда мама узнала про то, что там происходит, с нее же взяли большие деньги еще за лечение, а по факту никакого лечения оказано не было, только сколько? Наоборот, психологический прессинг, ну, порядка 100 тысяч, там, 80 с чем-то или 90, я точно не помню, ну, деньги немалые. И когда она узнала то, что там происходит, она потребовала возврата денег, поскольку я там пробыла не более 2 недель. На что ей ответили, что мы пока вот вашу дочку там искали, когда она сбежала, что-то еще, в общем, деньги все растратились, мы вам ничего возвращать не будем. Мама стала с ними скандалить, на что получила такой ответ: «Да чего вы паритесь, все равно она у вас скоро сдохнет».
Вот. Ну, ведь, несмотря на форму, в какой-то степени неправы, сколько у нас в среднем живет героин и наркоман?
Ну, однако, с тех времен прошло уже 9 лет. Я до сих пор жива.
А сколько осталось? Вот в чем вопрос, не сколько прошло.
Время покажет.
Это был фрагмент интервью с наркоманкой. Мы возвращаемся в прямой эфир. Я напомню, в студии Антон Росланов, Алексей Казанцев, психиатр-нарколог, и моя коллега Евгения Коробкова. Плюс 7-967-200-97-02. Это WhatsApp и Viber. Алексей Владимирович, еще одна важнейшая тема, да, вокруг наркозависимости, это так называемые созависимые. Это люди, которые вокруг, это родители, это ближайшие родственники. Ближайшие. Нельзя говорить о том, что они, ну, как-то вот свободны, да? Они могут делать все, что хотят. Нет, у них тоже жизнь построена вокруг этого наркозависимого. То есть это не только его проблема, но и большой круг людей, на самом деле.
Они, на самом деле, уже не живут своей жизнью. Не живут. Они живут жизнью зависимого. Вот, пусть то, будь то наркозависим, будь то алкозависимый. В ее случае, я уже рассказывал, но сейчас для слушателей повторюсь, из случая, опять же, из моей практики, врач-психиатр с большим стажем, возрастная, уже под 70 лет, но до сих пор трудилась, это было лет, наверное, сейчас я вам скажу, 8 назад, как раз пик был героина, метадон пришел, но не было еще ни спайса, не было там других каких-либо добавок, вот, его не брали ни в одной клинике, а у нас была, ну, так сказать, вновь сформированная клиника, где мы готовы были брать всех, вот, и она пришла к нам и сказала: вы молодые, вы лечить не умеете, ну, как вот человек уже в старческом возрасте, можно сказать, да, она, соответственно, так вот все негативила, все не нравится, она такой еще классический психиатр, да, то есть вот как из анекдота, да, кто первый халат одел, тот и врач, да, вот я про таких так называемых, в кавычках, классических психиатров говорю, то есть она всяко-разно нас, так сказать, опустила, так скажем, да, словесно. И через какой-то период времени она к нему раз пришла, там, с передачкой два, и на третий раз санитар увидел, что она ему передает кодеин, содержащие препараты. Тогда еще как бы можно было, плюс у нее есть доступ, она может их выписать, эти препараты. Чтобы вы понимали, кодеин – это тоже опийное вещество, да, только немножко другой эффект, как у героина, но это тоже опиат. Тот же опиат, входящий на тот момент в те или иные лекарственные препараты. И когда я ее вызвал на беседу, она говорит, ну а что делать? Моему же мальчику плохо. Я говорю, ну как плохо-то? Ваш мальчик уже отлежал практически 7 суток.
Давайте разберемся, что в этой ситуации плохо.
Да, 7 суток, да. То есть у него ломка-то прошла. А сейчас вот за счет кодеина вы ее пролонгируете. Мало того, вы не просто пролонгируете, вы в затухающий костер полежки-то подбрасываете, и мало того, еще и поддуваете потихонечку, да, чтобы, так сказать, кислорода поддать, чтобы он из искры возгорелось пламя, понимаете? Вот. На что она искренне удивлялась, сидела. Это вот один из вариантов созависимости. И таких полно.
Но искренне удивлялась почему? Потому что настолько он ее убедил в том, что он без этого не может. А вообще-то он классный
человек. Она искренне удивлялась, почему я так жестко с ней разговариваю. Почему я ей объясняю, да, ну то есть ставлю точки над «и» и показываю, что она тем самым вредит ему, она его не лечит. Она его
так
калечит,
лечение пора лечить надо на самом деле всю семью.
Да,
нельзя,
конечно,
взять одного наркозависимого,
нельзя.
Работать только с ним, а все остальные
обязательно,
не при делах.
Обязательно. Есть это же нереально. Группы NA, а есть Аланон, Нарканон, да, это группы созависимых. Созависимых от наркотиков, от алкоголя. Это общемировая практика на самом деле. И вот то, что вот говорила
общемировая, ты... Общемировая, а в России у нас как
она, к сожалению, попала в мотивационную реабилитацию, да, как она говорит, где ломают. Но на самом деле не ломают. Да. Ломают, вот вы помним, да, это уголовные дела несколько лет назад, это где-то больше за Уралом, да. Это когда их там приковывали наручниками, когда их кормили там луком и чесноком, дабы возбудить аппетит и больше ничем. И водой, да, когда, я знаю, случаи рассказывали, приехав потом с тех мест наркозависимые, как их загоняли там с гепатитами, с циррозами в сауны и закрывали там надолго, чтобы они якобы парились, и многие там и в реанимацию попадали и так далее. Но опять же, они огромные манипулянты. Наркоманы самые великие манипулянты. Они рассказывают такие истории. То есть у меня было как когда-то, что вот он сидит напротив меня, я ему даю телефон, да, тогда еще у нас были трубочки, даю трубку, сижу напротив него, он рассказывает, как все плохо, как все это, там мама плачет, он ее доводит там до истерики, кладет трубку и делает так, yes! И пошел.
Вот
ну,
же,
вы поняли.
Вот же засранец.
Все.
Ко мнению нашей аудитории мы постоянно апеллируем. Я напомню, что мы в первом части нашего эфира проводили опрос среди нашей аудитории, который показал, что 69% тех, кто нас сейчас слушает, уверены, что наркозависимость – это распущенность и не болезнь. Предлагаю другое голосование запустить. Я обнуляю предыдущее. Надо ли принудительно лечить наркоманов? Такой вопрос мы вам задаем. Если вы считаете, что да, безусловно, это необходимо, 637-65-19 набирайте. Если вы считаете, что нет никакой необходимости в этом, 637-65-18, код города 495.
Особый случай. Максим Шевченко.
Я вот за что люблю «Комсомольскую правду». Сегодня «Комсомолка», не устану это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны.
Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить. Особый случай.
Продолжаем говорить о наркозависимости, так или иначе, с разных сторон пытаемся посмотреть на эту проблему. А почему? Потому что в интернете стала очень популярная статья о героиновой наркозависимой, которая 10 лет употребляет и якобы чувствует себя при этом прекрасно. Антон Арасланов, меня зовут, Евгения Коробкова, вместе со мной в этой студии Алексей Казанцев, психиатр-нарколог. Ваше мнение в том числе слушаем и читаем. Позвонить нам можно по номеру 8 800 200 ровно 9702. Как это сделал Александр из Санкт-Петербурга? Александр, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Знаете, что я хочу сказать? Ну, вообще, это полная пропаганда, чем вы занимаетесь. Да? И еще второй момент. То же самое у вас было с Виторганом. Вот я вот не понимаю, такая же передача пролетела, там такие помои вылились на него. Это, вы не проверили ни паспорта, он там что-то лил такую чушь. И сейчас эта наркоманка, она лжет. Я вот не понимаю, вы, Комсомольская правда, для чего это делаете? Вот объясните, зачем у вас такие пролетают передачи? Надо было настоять, проверить, посмотреть ее пах. Что вы там срезали волосы? Вы потом же это в эфир не пустите.
Итак, не Александр, происходит. Раз вас так интересует ответ на вопрос, зачем мы это делаем, и пах, отвечаю по пунктам. Итак, зачем мы это делаем? Делаем это за тем, что вы, многоуважаемые, многие из вас, точнее, взрослые люди, редко следите за тем, что в интернете читают и куда ходят ваши дети и подростки. А это все-таки из интернета к нам пришло. И нам надо вам рассказать, что это происходит с вашими детьми. И, может быть, тогда вы обратите на них внимание, и тогда у них не будет желания читать и, понимаешь, и этой пропагандой, которая есть в интернете, пропитываться. Вы должны об этом знать. Если вы предпочитаете позицию закопать голову в песок и зажмуриться, и не видеть этих проблем, это ваш, опять же, взрослый выбор. На второй вопрос по поводу паха. Безусловно, нам, как журналистам,
было
здесь
очень интересно.
Здесь Евгения, да, кивает и подтверждает. Было интересно получить хоть какие-то доказательства, что эта девушка не врет.
Дело даже не в доказательствах, а в том, что девушка рассказывала, что все прекрасно, все замечательно, изумительно, но ведь оказалось, что она врет. Потому что очень долго, там целую передачу мы ее уговаривали показать вот это вот самое место, куда она колет. Она всячески отказывалась. Ну, правда же, да, она говорила там некрасиво. Когда вот Антон увидел, то он ужаснулся, и вот этого его ужаса хватило на всю оставшуюся жизнь, да, чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах.
Шахты, туннели. В паху у нее шахты, туннели или колодцы все по-разному колодцы называют. В диаметре примерно, ну, сантиметр полтора, наверное, в глубину, не знаю, по пальцам.
То есть это черные проваленные вены.
Черные провалы.
При этом... Даже не вены, это дырки, я бы сказал. Дыры. Ну, если обыватель смотрит, такие. Это не вены, да, там вены,
ну,
где-то далеко.
Ну, больше провалы, дыры,
да,
дыра провал, все-таки подразумевает, да, насквозь, конечно.
При этом можно добавить гадость, так ведь с ней никто не спит, потому что нормальный мужик, который вот это все увидит, он убежит за километр.
Это отвратительно.
Ну, вот,
это
да.
Отвратительно.
То есть девушке там 30 лет, у нее нет никакой личной жизни, потому что она боится людям это показывать.
27. Поэтому говорить о том, что я 10 лет употребляю и все так здорово, но это нереально.
Мы с этого и начали передачу.
Было, абсолютно.
Еще повторим,
точно,
что там 100% тромбики догуляют. И тромбоэмболия легочной артерии, она же при перемене положения тела полетит куда-нибудь, Тео захочет, вот, не знаю, куда-нибудь отдохнуть поехать, понимаете? И все. Давай, до свидания. Это очень быстро все происходит, на самом деле. Очень быстро. Вот чего мы передачу начинали, но я так понимаю, что не все об этом слышали. Так что то, что она кичится этим, плюс мы не знаем о тех заболеваниях, которые есть. То, что она проходит периодические лечения, дабы омолодиться, так называемо, на их жаргоне, или снизить дозу в 17-й наркологии, но это ни о чем не говорит. Ну, конечно, экономит деньги, да, состоит на учете, но абсолютно не говорит о том, ВИЧ-инфицированная или не она, есть ли у нее гепатит Б, С, Д, и, а может, это все в совокупности, на какой стадии она ВИЧа, может, у нее уже скоро постепенно она там, так сказать, придет к третьей, четвертой стадии, все зависит от стажа. Может, она получает противовирусную терапию, так как она рассказывает, любит лечиться и так далее. Насколько это все показно, сложно сказать, потому что те же так называемые эти туннели, шахты и колодцы, они зарастают очень долго, они остаются на всю оставшуюся жизнь, и да, если с ней будет, так сказать, вступать, извините за подробности, в интимную связь какой-то молодой человек, который, так сказать, не, он, ну, обратит внимание, ну, волей-неволей, извините, если уж там,
ну,
совсем,
думаю, там нормальный
они
человек не
под контролем.
Связь,
ну,
это,
да,
выглядит совсем,
да. И вот ее критерии я хотел, кстати, тоже затронуть, о том, что она говорит, вот, я бы там за дозу никогда, вот мне он там сбегал, предложил, извините, оральные ласки, да, но, если вы читали внимательно, я как психиатр читаю внимательно, да, то есть там дальше звучит такая фраза: если бы он по-доброму ко мне отнесся. Вы поняли, да?
Да, здесь, да, многоточие.
То есть здесь вообще ни о чем не говорит, о том, что она вот такая честная и за дозу бы никогда не стала.
Мы постоянно возвращаемся к разговору о пропаганде, и на этом фоне невозможно не поставить в эфир еще один фрагмент, буквально пару минут разговора с этой наркоманкой. Давайте прямо сейчас послушаем. Где наркоманка спорит как раз-таки с Евгенией Коробковой. Синхрон под номером 5.
Вы на всю страну говорите, что героин это хорошо.
Я не говорю, я ни разу ни в чем не утверждаю, что героин это хорошо.
Вы своим образом говорите, что героин это хорошо. Вы такая пригламуренная, хорошая, умная, грамотно говорящая. Приходите и говорите, я 10 лет колюсь, ничего нет. Это значит, все, что ведется, меры, которые ведутся государством, туфта. Нам нужно помогать наркоманам, посмотрите, какие они хорошенькие. Вот что вы говорите.
Нет, ну а что же мне теперь надеть паранжу? Я совершенно не за это борюсь, совершенно не это утверждаю. Я лишь хочу привлечь внимание общества к тому, что наркоманы – это не обязательно конченые люди, которые не нужны обществу.
Вот,
среди наркоманов
это...
могут быть очень много талантливых людей, которые нуждаются в помощи. Они встали на скользкий
путь.
Зачем
тогда для этого ты пошла в Батеньку, в Комсомолку? Почему не пошла к общественникам? У нас
чтобы
дофига
общество,
организаций, чтобы
общество увидело,
этим
что, чтобы общество увидело, что наркоманы – это не обязательно конченые люди, что среди них могут быть люди с большим потенциалом. И не нужно их сразу списывать со счетов, как
старосортных. Я, к сожалению, слышу, я укололась в такси, и мне по гороскопу написано стать известной в этом году. Вот так вот. Прямо сейчас на связи с нашей студией человек, которого зовут Максим. Фамилию мы не называем сознательно. Максим 20 лет употреблял героин, но завязал. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам удалось это?
Вы знаете, ну... Наверное, с помощью реабилитации, а потом работая по программе, я там примыкаю к одному сообществу, называть я его не буду, в рамках определенных. И, вы знаете, я, наверное, скажу то, что вот я дошел до дна, до определенного, когда я уже не мог, когда даже упоминания о наркотиках вызывали у меня отвращение, если честно, потому что
ну,
я
как,
уже не
как,
получал.
Как выглядело ваше дно? Как это что?
Ну, я прошел в этой жизни, наверное, все, да, и тюрьма, больница, и почти смерть даже была у меня, да, и вот осознание всех этих трех вещей и какое-то, наверное, скорее всего, желание все-таки пожить нормально, да, толкнули меня на то, чтобы я стал выздоравливать, на самом деле. Вот, и, ну, если честно, на начальном этапе выздоровления давалось, конечно же, очень сложно. Потому что самим собой сталкиваешься, страшно, стыдно постоянно это переживать. Не изменяя сознание, мне было сложно. Да, и, естественно, вот на первоначальном этапе мне вот помогла именно закрытая реабилитация. То есть мне нужна была изоляция от этого враждебного мира, которым я считал, в котором я находился. Да. С помощью наркотиков мне он казался не таким уж враждебным. Да, моя реальность там совпадала с этой действительностью, что вокруг. И я чувствовал себя более-менее комфортно. Пребывал в иллюзии, как говорится. Да. А когда наркотики как буфер исчезли из моей жизни, я остался один на один с теми чувствами, которые меня там с детства сопровождали, от которых я постоянно бежал. Образ непринятия самого себя, от которого я бежал, я не принимал себя. Я был всем, но не собой. Да, и, естественно, когда я с этим один на один, и у меня нет наркотиков, мне было очень сложно начинать учиться. Я вот сейчас услышал фрагмент предыдущего интервью, да, вот, который вы поставили. На самом деле, зависимые люди, они действительно сочные, яркие и очень талантливые. Только когда они по-настоящему чувствуют, это не когда сознание изменено наркотиком. Это абсолютная ложь, потому что ни один человек, ни один наркоман не будет сочным, не сможет что-то сделать, если он на самом деле, его сознание
без наркотиков. С чувствами да? Беда, правда?
Что-что?
В употреблении с чувствами беда, то есть их нет.
Конечно, все заморожено, да.
Да.
Я постоянно чувствовал стыд и страх, его просто нет, и я уже такой герой, я Д'Артаньян, я бегу, я там со шпагой наголо, я готов.
Страшно,
на
страшно абсолютно. Максим, мне хочется вам рассказать, да, и прямо сейчас закрыть очередное голосование, которое мы в эфире проводим. Наших радиослушателей мы спрашивали о том, надо ли принудительно лечить наркоманов. Вот что я вам хочу сказать. 91% нашей аудитории, 91% нашей аудитории уверены, что да, наркоманов надо лечить принудительно. Мне хочется, чтобы я, как-то на это ответить.
Я могу прокомментировать.
Да.
Я на самом деле, вот если все-таки это утвердится, да, как законопроект или как пропагандируется, то у многих людей появится шанс. Я на самом деле, если бы меня в свое время не подтолкнули, там знакомые, друзья к этому, я, возможно, и не знал о том, что у меня может быть в жизни шанс. Потому что очень немногих наркоманов при жизни еще получается как бы бросить наркотики. Понимаете, если это... Знаете, как вот после операции хирургу хирургу хочется дать в глаз, да, а через неделю ему говорят спасибо. Так и в этом.
Понятно, Максим, спасибо. Спасибо. Я напомню, Максим 20 лет потреблял героин, и сейчас вот уже несколько лет не употребляет, так скажем. После короткой паузы мы продолжим наш разговор. Буквально каких-то 4 минуты мы возвращаемся в прямой эфир и будем принимать ваши телефонные звонки. Не переключайтесь.
Особый случай. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad. Особый случай.
Продолжаем разбираться в этой сложной теме наркозависимости. Антон Росланов, Евгения Коробкова, Алексей Казанцев, психиатр-нарколог вместе с нами. Вы пишете на WhatsApp и Viber +7 967 200 ровно 9702. Ваши наркоманы, нам пишет Наталья Гусева, так вдохновенно говорят, как под наркотиками. Но вы же, да, Наталья, вы же не вырываете эти фразы из контекста нашего эфира, да, я думаю, что тональность нашего эфира, в общем-то, очевидно. Наталья из Москвы пишет, наш друг бросил героин, на котором сидел лет 20 после поездки в Серпухов к иконе Богородицы «Неупиваемая чаша». Хотя до этого пробовал бросить много раз. На момент поездки в Серпухов у него была жуткая доза 1 грамм. Давайте услышим еще один фрагмент интервью с героиновой наркозависимой. Вы тут спрашиваете, собственно, на какие шиши, да, она героин себе приобретает, чем она зарабатывает. Ну, собственно, она сама ответила на этот вопрос. Внимание.
Ты зарабатываешь сейчас?
На программирование. Да, создание сайтов. В общем, все, что связано с IT.
Жесткие сроки, дедлайны. Да. И героин не мешает этому.
Не мешает, только помогает. Без героина я не смогу сделать вовремя заказ, поскольку буду болеть. А с героином я это делаю. Но мой пример, на моем примере нельзя основываться, чтобы поступать так же, потому что я не видела еще за все время, ни я, ни те, кто меня знает, еще не встречали человека, у которого получается так же жить, как я, и так же устраивать свою жизнь. Это какой-то беспрецедентный случай, видимо.
То есть ты героиновый гений, да?
Ну, не героиновый, может быть, просто гений. Просто я решила поэкспериментировать
царь,
с героином.
Царь.
Просто царь. Можно как угодно на самом деле над этим иронизировать, но это страшно. Человек не воспринимает себя адекватно.
Антон, но критики нет, анозогнозия, невосприятие своей болезни. Это одно из первых в зависимости. Вот все спрашивают, это привычка или это зависимость. Вот у всех зависимых, да, это основное. То есть они не воспринимают. Алкоголика спроси, ты алкоголик? Нет. А как ты определяешь, что ты алкоголик? Это вот из последнего буквально перлы, да, то есть месяц назад. А я потому что не валяюсь. А жена говорит, а как же ты не валяешься? Ты же валялся в подъезде, мы тебя тащили. Дальше слушайте. Я не помню.
Значит, не было?
Не было.
Значит,
все, ключевая фраза.
Не, ну тут просто еще надо сказать, вы спросили, да, Антон, ты спросил, как она не срывает дедлайны, она говорит, вот не срываю я дедлайны, потому что употребляю. Она к нам на эфир, у нас был эфир запланирован, опоздала на 1.5 часа.
Нет ни одного обязательного наркомана, нет, запомните, они даже на лечение, если едут и хотят это лечение получить, они обязательно опоздают.
Ну, то есть человек в действительности, как вы сказали, себя не контролирует.
Абсолютно.
Да, не валяюсь, значит, не алкоголик.
Да, тем более она наркотик употребляет как энергизатор. Она, то есть, разбивает дозу. Все эти вот рассказы, что там 50 грамм, она сразу сколола. Как она пишет, я даже там не втыкаю, не залипаю. Да не может быть. Угу. То есть с большой дозы все равно будет эффект вот такой, да, что она будет заторможена, как бы сонливо, да, со стороны будет казаться и так далее. Но, конечно, этот сон будет отличаться, да, это как глубочайший сон такой, когда вот поднимают и не могут. Да.
А вот вы сказали, мы не довели эфир. Если бы мы на второй час продолжили с ней эфир, то она вела бы себя совершенно иначе. Это так?
Я думаю, да. Если бы вы ей не дали уколоться, она бы вела себя абсолютно иначе. Я вам, как вам сказал, с нее бы монстрик бы пошел по-любому. Потому что и тревога бы пошла, беспокойство бы пошло, двигательная неусидчивость бы пошла, истерика бы пошла на провокационные вопросы. Здесь-то она спокойно, относительно спокойно, да, разговаривает. Я думаю, тоже с вами согласен по заранее заготовленному сценарию, то 100% она проработала большую часть вопросов. Вот, на те вопросы, которые не очень устраивают, она старается не отвечать или уходить от них. А история действительно очень гладкая. Прям типичная история наркомана, да. То есть начала рано, в 16-17 лет. Мамку увидела, но простила. Мама попыталась принудительно полечить, но какая-то вялая принудиловка, да. Потому что на самом деле, если бы была серьезная, я вам честно скажу, ее поймали, увезли бы в одну, с другой бы увезли в другую. Увозили в свое время москвичи в Одессу, где, извините, я вам расскажу реальную историю, да, когда еще мы дружно жили с Украиной, вот, и там репцентра держат, на самом деле, по большей части бывшие наркозависимые. Они, как они говорят, эту историю прохавали, они ее знают наизусть, как себя вести, как ты ощущаешь в этом состоянии. И там был, знаете, мини-такой лагерь определенный. То есть они убегают, и вот ближайшая бабулька, которая в селе где-то, куда он убежал, его встречает в любом там ближайшем селе, дает ему молочка, параллельно звонит. Потому что ребятки приезжают, бабушки денежки отслюнявливают, а его в зиндан. Вот. И после вот таких реабилитационных центров я некоторых встречал. Они приходили, говорят, как в Москве хорошо лечиться. Тут так все демократично. С нами психологи работают, психотерапевты. Я уже изменился, я уже не хочу. А почему? 5 реабилитационных центров. Я говорю, как так? Ты же у нас вон в клинике, когда лечился, ты какал под дверью дежурного доктора, дабы он тебя выписал. Ты хотел ему нос сломать, головой ему пытался все ударить, да? Не зная, что он мастер спорта по боксу, хотя худенький, носит очки. Я тебя предупреждал. Это реальные истории, понимаете? Реальные.
Мне хочется зацепиться за то, о чем вы говорите, что это типичная такая наркоманка абсолютно, потому что сейчас ей приписывают, значит, что это некая, да, такая вторая Шурыгина, и тут эффекта того же многие, тот же самый эффект видят, да? Когда появилась Шурыгина, многие, собственно, почему так на эту историю очень ярко отреагировали, почему она стала такой известной? Потому что это была нетипичная абсолютно такая жертва, да? Мы привыкли видеть жертву изнасилования такой...
Она нападала.
А здесь она такая к бою готова, каждому ответит. Здесь примерно тот же самый эффект. То есть мы привыкли видеть наркозависимую, опущенная совершенно с опухшими пальцами. Мне этот образ
как-то стоит. Да-да-да.
В глазах
опухшие красные руки.
Опухшие красные руки,
как колбаски,
да? А здесь приходит такая модель, да, вся такая, значит, нафуфыренная, а если такие изумляются, ни хрена себе, наркоманка-то какие бывают, понимаете, тот же самый эффект. И здесь очень важно услышать то, что вы сказали, что это типичная абсолютно наркоманка, никакой исключительности в этой истории нет.
Абсолютно нет. Она очень похожа. Она похожа на сотни историй, на, я не знаю, на тысячи историй на самом деле. И плюс мы же ее видим в опьянении. Я говорю, уберите опьянение. Вы увидите девочку, возможно, истероидного типа. Это будет круче Шурыгиной. А, к сожалению, у нас, я вам как психиатр говорю, сейчас формат. Раньше у нас один Жириновский, да, был в таком формате, а сейчас прям куда ни приходишь, везде такой формат. Я иногда пугаюсь, когда мне говорят, вот я там пойду куда-то, я думаю, ой-ой, обалдеть, вы же в формате. Психопатия истероидного типа, вам зрители нужны, вы ж тут завизжите, когда надо, вы слезу пустите, вы головой начнете биться. Ну, вот такой психотип, понимаете?
Скажите, а о целях ее можно говорить? Вот зачем это, или это желание прославиться свойственно наркоманам, они вот хотят о себе заявить?
Ну, во-первых, да, они же все-таки, ну, как бы все время, как она показывает, она пишет, вернее, и говорит, да, что нас показывают вот такими конченными, там, с плохими зубами, волосами, с вот этими сардельками вместо пальцев, да, там, с попой, которая вываливается, потому что уже колят туда, потому что уже и в пах не залазит. Я таких видел, понимаете? Вот. Ну, ужасно. Дурно пахнущих. Смотря, что они принимают, да? То есть, те же винтовые дурно воняют. Просто вот перепутать невозможно, понимаете? То есть, там такой запах, если они постоянно принимают длительный период времени. Она, да, хочет показать, что не все так плохо, что она чего-то достигла. Она же говорит, я гениальна. Вы слышите? Я гениальна. Я же говорю, если она была бы не под дозой, вы бы увидели
царь,
ее в полной
царь.
Красе.
Все?
Да.
Все
она
просто.
Гениальна, да.
К нашему разговору присоединяется адвокат, бывший сотрудник МВД Евгений Харламов. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, вот с юридической точки зрения, разграничите нам, пожалуйста, хранение, потребление, за что у нас в стране уголовная ответственность, за что административная?
Вы знаете, но что касается
хранение, употребление, конечно, употребление – это административная ответственность, хранение – это уголовная ответственность. Здесь критерии-то они четко определены законодательством. Другой вопрос – все зависит, конечно же, от способа хранения, от веса, размера того, что хранят. Потому что нередко бывает, что те, кто хранят очень много, это как раз-таки говорит о том, что человек не просто хранит.
50 грамм – это же большая доза. 50 грамм, да, это же большая доза,
вот смотрите,
да,
Евгений, а вот история, которую нам рассказывает, значит, наркоманка героиновая, что ее за 3 грамма героина посадили на 2 года. Это похоже на правду?
Запросто похоже на правду, потому что это статья от 3 до 10 лет. Раньше от 3 до 10, сейчас просто до 10 лет лишения свободы. Но в зависимости там... Какая часть? Меня, скорее всего, да, до 10 лет, это тяжкий состав. Я просто не знаю, что там за состав у него нашли именно в этом героине, потому что там не просто героин, там надо смотреть, что это за состав. И, как правило, 3-4 года это запросто можно получить. Вот у нас, особенно это в Москве, очень часто дают такие вот серьезные сроки. Вот
это хранение, а потребление, вы говорите, административка, а что максимум?
Нет, потребление нет. Но дело все в том, что 3 грамма, это же все равно она хранит при себе.
Да.
Это тоже является это уголовно наказуемое деяние. Потому что она же хранит, прежде чем употребить, она же хранила, понимаете? Вот если она хранит, грубо говоря, незначительный вес и употребляет, то это административная ответственность. То есть незначительный вес, он определяется постановлением правительства Российской Федерации. Я не буду сейчас здесь говорить в эфире, какой вес должен быть необходим для привлечения, чтобы не рекламировать, понимаете?
Да.
Вот. Но в любом случае, это все зависит от веса. Если он ниже определенной планки, то это административка. Если выше, то это уголовка. Не в зависимости от того, употребляете вы для личного употребления, просто решили попробовать или что. Но вы же храните, поэтому здесь глупо отказываться от этого.
Евгений, подскажите, пожалуйста, на фоне общемировой практики у нас в России довольно жестко борются с наркотиками или есть куда еще стремиться?
У нас борются это жестко, но я бы хотел здесь немножко отграничить. У нас вот в гонке за показателями в раскрытии преступлений я никоим образом не за то, чтобы мы жалели тех, кто продает, но вот иногда наркоман, все-таки у нас наркоманы это в том числе и болезнь, это признано Всемирной организацией здравоохранения, да у нас это уже признали, что это болезнь. Вот они иногда берут впрок, например, там 10 грамм, да, для себя, потому что подешевле. А вот сотрудники полиции их ловят и говорят, 10 грамм для вас много, вы, значит, готовились кому-то продать. И вот ее судят или его судят за то, что он для себя приобрел, но вроде бы как готов куда-то продать. То есть на предположениях судят порой. Вот это страшно. То есть я считаю, что если есть статья за хранение, не надо ничего придумывать сотрудникам правоохранительных органов, а привлекайте и судите за то, что я сделал. А не надо додумывать, что я куда-то хотел, если нет тому доказательств. Вот в чем проблема. То есть у нас законодательство четко прописано. У нас все четко везде обозначено. Но иногда вот идут передергивания. Вот это страшно.
А за потребление и все-таки человека можно привлечь именно за потребление?
В зависимости, какой вес. Я вот в самом именно начале об этом сказал. Если вес достаточен для привлечения к ответственности уголовной, то его привлекут, безусловно, если вес достаточно, который необходим для хранения.
Я понял, да, Евгений. Порядка. Спасибо большое. Евгений Харламов, адвокат, бывший сотрудник МВД. После небольшой паузы, которая продлится каких-то пару минут, мы будем подводить итоги нашему разговору. Безусловно, к этому привлечем вас. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. WhatsApp и Viber работают по-прежнему. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Не переключайтесь.
Особый случай. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99 и 3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Особый случай.
Ну что ж, мы продолжаем. Мы и за эфиром продолжаем обсуждать все это дело. Понятное дело, что ну, сложная тема, но не говорить об этом невозможно. Хотя бы потому, что по разным данным, ну где-то в районе 8 миллионов сходятся эксперты, регулярно потребляющих у нас в стране людей. В общем-то, не так мало. Хотя нас Алексей Казанцев, психиатр-нарколог, обнадежил в этом смысле, сказав в нашем эфире, что среди молодежи потребление наркотиков снижается и падает от года к году. Это, мне кажется, самое позитивное из того, что мы услышали в этом эфире. Ну что ж, давайте услышим еще один фрагмент интервью с наркоманкой, которая называет себя Тео. Она прольет некоторые подробности, значит, из ее жизни и того, собственно, ради чего она все это делает, рассказывает о том, как она потребляет героин. Итак, фрагмент интервью с наркоманкой Тео. Внимание.
А ведь вообще героинщики, они очень тревожные люди, они до смерти боятся, что их когда-нибудь еще поймают и когда-нибудь еще посадят. Ты вот так спокойно разъезжаешь такси, колешься, не боишься, что таксист тебя тут же завезет не в редакцию, а еще куда-нибудь.
Нет, я сразу поняла, что таксист нормальный чувак. Угу. Вот, потом разговаривали с ним на эту тему. Если бы я почувствовала какую-то угрозу, я бы не стала бы там делать. Обычно я как-то чувствую такие вещи.
Ну, а как вот ты приходишь, раздаешь интервью направо и налево? То есть, или ты настолько вот жажда славы выше собственного чувства безопасности?
Нет, у меня жажда справедливости в первую очередь. Слава – это инструмент для того, чтобы справедливость вот эту восстановить. Поскольку если я рассуждаю о каких-то вещах на кухне, то меня никто не услышит. А если я рассуждаю об этом как-то публично, то, может быть, я смогу достучаться до тех людей, которые имеют полномочия в этой сфере.
Может быть, просто родители непростые, которые всегда отмажут?
Ну, папа был непростой, но, к сожалению, его уже нет в живых.
А кем был папа?
Полковник службы внешней разведки. Блин, я бы не хотела, конечно, вот это тоже озвучивать.
Ты мечтала о славе, заказывала себе гороскопы, там, когда же...
Нет,
когда
я
же,
не наконец... заказывала, это и мой вот, папа наконец... сделал. Я раньше хотела сниматься в кино, когда вот была подростком, в каком-то более юном возрасте. То есть я для себя не представляла вот конкретно таких вот форм публичности. Но с ходом жизни вот все обернулось в то, что мы видим сейчас. Но это даже интереснее, чем сниматься в кино. В кино мы играем роли, а здесь...
А что за история
можно
про
быть
гороскоп,
самым собой.
Про гороскоп?
Когда я родилась, папа обратился к какому-то астрологу, чтобы составили гороскоп конкретно на меня. То есть по минутам, по часам от рождения точный гороскоп по звездам, как все это было вот на момент рождения. Mm-hmm. И в этом гороскопе, я потом прочитала его спустя уже многие годы, там было сказано, что я стану известным человеком, прославлюсь, то, что я стану алкоголичкой или наркоманкой. То, что я буду сидеть в тюрьме, и много еще моментов, которые действительно имеют место быть. Там описание моего характера, некоторых жизненных событий. Ну и действительно, я сидела в тюрьме, действительно, я стала наркоманкой. Он очень переживал всегда, когда вот показывали по телевизору там тему наркоманов малолетних или еще что-то, он всегда как-то нервничал. И когда я вот эту собаку воображаемую из этих пакетиков кормила с надписью «Героин», то даже это один раз получил за трещину за это от папы.
Возвращаемся в прямой эфир. Читая по WhatsApp, Михаил нам пишет: «Добрый вечер, уважаемый ведущий. Не верю ни одному ее слову. С таким стажем человек не может так адекватно отвечать на вопросы». Алексей Владимирович, что в голове у человека происходит, если он 10 лет потребляет героин? Что-то там вообще жижится? Что?
Ну, еще раз говорю, что наркотик на мозги все-таки действует не так жестко, как алкоголь. И самое главное, если была база, у нее база была, если, да, база, я имею в виду, учебная база, она хорошо училась, была действительно талантливая девчонка, ну, в разных ипостасях, потому что она действительно хорошо рассказывает и так далее. Но в конечном итоге все равно приводит к ухудшению умственных способностей, мыслительных способностей. Почему? Потому что они не употребляют какой-либо один вид наркотика. Не надо обманываться. Нет такого. Все миксуется сейчас. Я уже говорил, но кто-то пишет, что я пропагандирую. Я абсолютно не пропагандирую. Я говорю, большую часть названий я их вуалирую, так сказать, называя группы, а большую часть, которую называю, но ну, они уже давно в общем доступе. И в частности, и в этой статье, которая о ней написана, и то, что она пишет. Вот, вот то, что она занимается, это пропаганда. Я посмотрел да, ее блог, это ужас, и это сподвигло меня прийти в столь поздний час на самом деле сюда, потому что то, что она делает, это пропаганда. Она явно продвигает это. У меня даже есть подозрение, что она, так сказать, с кем-то в сроске, возможно, не будет включать паранойю с теми, кто хочет, чтобы в России была так называемая заместительная метадоновая бупримарфиновая программа. Но еще раз говорю, что я уже ни одного человека пролечил, да, которые были на этой программе в разных, так сказать, государствах, но тем не менее дозировка росла, зависимость не уходила никуда, они не могли остановиться, хотя пришли вроде во благо, да, на эту заместительную терапию. И на самом деле те же препараты, которые в заместительной терапии, они вызывают зависимость не меньшую. Ломка от нее еще больше на протяжении большего количества дней.
Вот терапия, более... которая на Западе сейчас разрешена.
Да, она более выражена. Да. И не могут они остановиться на дозировке. Не могут. Потому что есть коррумпированные специалисты, которые могут продать данный препарат. Есть утечка с определенных складов и так далее, где будет хранение. Есть те, кто будет под видом для себя покупать и перепродавать, ну, или получать. То есть есть масса лазеек, которые, к сожалению, во всех странах уже давно прошли. И это не панацея. И у меня создается такое впечатление, что она явно продвигает эту программу. Потому что вот а посмотрите, какая я. Вот я талантливая. Я могу быть на
и
наркотиках.
Борюсь
за права наркоманов. Да. Я знаю массу наркоманов, которые находятся в чистоте, у которых зависимость еще более выражена. У них куча соматических заболеваний. И тот же ВИЧ. И они родили здоровых детей. И они на пути трезвости. Они сами открывают реабилитационные центры. Они сами участвуют в анонимных наркоманах программах. Понимаете? Они сами создают различные благотворительные общества. Они продвигают, понимаете, трезвость. Они не продвигают, потому что они знают, какое это болото. И правильно сказать зависимые, которые столько лет, что достигли своего дна. И она достигнет своего дна.
Как
пока все прекрасно.
Говорил,
да. Пока для нее это игра.
А после того, как, что вы сказали про влияние на мозг, многие из тех, кто нас слышит, еще и пить бросят наверняка. 8-800-200-97-02. Наш номер телефона — Сергей из Вологды.
Здравствуйте. Знаете, сейчас многие любят ссылаться на опыт СССР. Так я небольшую историю скажу. В СССР героин был запрещен, это гадость, в 53-м или 54-м году по той причине, что это моментальное привыкание. Через полтора года, то есть может однократная инъекция, то есть в головном мозге какие-то, вот как кошка поцарапала, шрам на всю жизнь остается, понимаете? Он был запрещен, его не было нигде. Эту гадость, не бог послал, немцы разработали, они гексоген разработали. Ну, это фирма на букву «Б» немецкая, понимаете? То есть ее нам бог не послал, она рукотворна, диацетиломорфин, это, понимаете. И еще небольшую историю. У меня мать вот в аптеке работала. Вначале она говорила, 50-х годов были войны, понимаете. Ну, тогда так строгости не было. Ну, понимаете, морфин был, но все-таки как-то в торговом зале, понимаете, деревянные и так далее аптеки были, кололи прямо в деревне. Ну, было такое, понимаете, да. Бывшие воины, которые советской армии, которые привыкли, это морфин был, это более благоприятно, ну, более мягкая штука. А про эту героин, это вообще, я не представляю, это не, я не верю, понимаете, у нее голос совершенно нормальный.
Понятно, да,
нет,
Сергей,
мягких наркотиков, услышали. Сергей, не обманывайтесь.
Нету, это правда. Андрей из Краснодара звонит, здравствуйте.
Здравствуйте. Пить не бросят, потому что у нас впереди алкогольный марафон. Новогодние праздники.
Да, это точно. Это вы за себя сейчас, да, я так понимаю?
Не-не-не, я пост держу, взял пост.
Молодец.
У меня без ПГМ это все проходит. Просто я беру пост. Из соображений трудоспособности. И а так люблю выпить, нравятся мне хорошие напитки. Ну, бред суров и забурист. Потому что девочка врет. У нас есть исследования биохимические, что происходит с организмом, с потрохами, с обменом веществ под воздействием опиатов, вымывается кальций.
Когда вы говорите витамин. «У нас», это вы кого подразумеваете?
Я имею в виду науку, я имею в виду общемировую науку.
А, я думал, это из вашей какой-то...
Я безработный кинолог. Значит, ну, в смысле, как кинолог безработный, а так есть у меня труд. Труд. И, конечно, ну, еще мне понравился доктор, как он сказал, все знают, что стрелять нужно вовнутрь. Если вы стреляете вовнутрь часть бедра, то человек умрет от кровопотери. Тоже хорошо. Ну, само по себе есть искусство у нас, да, есть, как там было у нас, да, фильм и «Морфий» по Булгакову, отличный фильм.
Да.
И был опять же, правда, таки, что там, ну, забыл название, вылетело из головы. Помните, как руку тоже отняли? Должны были отнять руку. 4 сезона. забыл название. Ну, сам смысл, что ничего хорошего в этом нету. Mm-hmm. И что девочка за вот эти свои 3-4 дозы в день имеет? Она имеет только внутренний покой, которого без героина теперь ей уже не достичь. Во внутреннем покое нужно думать, когда у тебя нет зависимости. Понимать, что мир это не лунопарк, довольно агрессивное и серьезное место. И нужно следить за своей за своим душевным здоровьем с избольства.
Собственно, Андрей, вы отбираете мой хлеб. Вы настолько хорошо подвели итог этому разговору, что мне, собственно, остается только попрощаться. Спасибо вам большое за звонок. Собственно, напомню, в студии были Антон Арасланов, Евгения Коробкова, психиатр-нарколог Алексей Казанцев. Спасибо, что в столь поздний час нашли аж 2 часа поговорить о важном. Но мне кажется, мы правда говорили о важном и да, какие-то акценты расставили и касательно этой конкретной истории, и вообще вокруг наркозависимости. Спасибо вам большое за это. Спасибо всем радиослушателям, которые были с нами. Я по интернету смотрел, сколько народу слушают. Люди оба час слушали с большим интересом. И мне кажется, что это тоже очень важный показатель. Спасибо большое. Оставайтесь на волне радио «Комсомольская правда».
Особый случай. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».